Было мне тогда около 40, и поначалу мне пришлось очень трудно. Дога и мое тело еще кое-как доскрипело, а дальше пошло в разнос. В Варанаси я пришел полумертвый. Ноги отказывали, сердце еле билось, желудок горел огнем. В довершение всех бед у меня разыгрался чудовищный понос. Мои попутчики испугались заразы и бросили меня над Гангой, недалеко от кремационной площадки. И там я скоропостижно умер, даже помолиться не успел. Местные жители собирали мне на похороны, натащили преизрядную кучу дров, но они мне не понадобились. Через четверо суток я ожил, и дрова унесли к какому-то другому покойнику. Я смотрел, как его жгли, и тихо радовался, что это не я. После смерти мне очень захотелось жить. Не где-то в будущем на небесах Брахмы, а прямо здесь и сейчас, в этом родном и уютном теле. Еще и усомнился в бессмертии души. А потом и вовсе в нем разуверился. Я ведь не помнил, что происходило с моей душой после смерти. Впечатление было такое, что она попросту исчезла никуда, а потом появилась из ниоткуда. Стал искать людей, переживших смерть, расспрашивал их обо всем. И убедился, что со всеми происходит одно и то же. В предсмертной агонии могут возникать какие-то видения, но в конце всегда пустота и отсутствие времени. И я перестал беспокоиться о спасении души и проникся безмерной любовью к своему телу. И попросил у него прощения за былые обиды, и пообещал, что никогда больше не буду пренебрегать его потребностями. Что оно захочет, то я и буду делать, а чего не захочет, того не буду. И до самой смерти я соблюдал этот приятный обет. Домой я не вернулся, и ни в какой храм служить не устроился. Я стал профессиональным паломником, но не аскетом, а скорее странствующим пандитом. Я отрастил волосы и бороду, обзавелся внушительным посохом, и на вопрос «Кто твой бог?» отвечал всегда по-разному, в зависимости от места, где находился. В вайшнавских местах я малевал на лбу вайшнавский тилак, в шиваитских – шиваитский. И про любого бога мог рассказать больше, чем знали самые верные его поклонники. Я ведь был очень начитанным и наслушанным по божественным темам. Подавали мне охотно и щедро, часто звали совершать обряды и приглашали на кормление брахманов. Голос у меня был красивый, женщины просто млели. Сезон дождей я обычно пережидал у какой-нибудь благочестивой купеческой вдовы, и мне всегда удавалось убедить женщину в том, что подарить любовь Божьему страннику – это не грех, а большая кармическая заслуга. Девадатой я уже не назывался. Теперь меня звали Шри Бетал. Беталом на Востоке называют Виталу, живого мертвеца. Такую кличку мне дали еще в Варанасском ашраме, где я отлеживался и отъедался после смерти. А я подхватил ее и превратил в легенду. Люди спрашивали, откуда такое странное имя. Я рассказывал им о своем чудесном воскресении. Конечно, всю правду я им не раскрывал. Я говорил, что посетил все 14 миров и подробно описывал каждый из них. После этого слушатели проникались глубоким уважением и даже начинали подозревать во мне сверхъестественные способности. И мой авторитет сразу вырастал до небес. Пешком я больше не ходил. Передвигался с караванами или на кораблях. Объездил всю Индию и в родном городе тоже бывал проездом. Там меня уже не узнавали даже по голосу. У земляков я выяснил, что моя семья считает Девадатту умершим. Ну что же, в некотором смысле он действительно умер. Акилеш вскоре после моей смерти перебрался в Кутак и всех остальных туда перевез. Он стал придворным пандитом кутакского раджи. И жилось ему должно быть очень неплохо. Я от души за него порадовался, но навещать его не стал. Путешествия ободрили мое тело и шли ему на пользу. Но лет после 70 оно внятно сказало «хватит». И я к нему прислушался. Я сел на корабль и поплыл в Варанаси. Там жила одна странноприимная вдовушка, у которой я рассчитывал дожить остаток своих дней. В пути нас застигла буря. Меня смыло за борт, и я камнем пошел ко дну. Наглотался воды, почувствовал, что душа моя вот-вот погаснет, и из последних сил рванулся наверх. Вынырнул и закричал: «Спаси меня, Господи Джаганатха!» И тут что-то выдернуло меня из воды и подняло над волнами. Я повис над рекой и замер в изумлении. Я был как будто посреди широкого рынка. Только вместо людей там толпились духи, демоны, предки, полубоги, неопределившиеся души вроде меня и много чего еще. Двигались они во все стороны сразу, но меня как-то мягко обтекали. А кругом был виден простор без горизонтов. Ближе ко мне голубоватый, дальше синий, а еще дальше черный. И где-то в черноте плавали сияющие диски иных миров. А мое тело лежало на дне Ганги, и я это тоже видел. Вода вдруг стала прозрачной, как воздух. Тело было мертвее мертво, сомневаться не приходилось. Душа все-таки оказалась бессмертной. Это открытие повергло меня в ужас. Ведь последние 30 лет я немало не заботился о своей следующей жизни. Я только и делал, что удовлетворял желания своего тела. Наверняка это не лучшим образом сказалось на моей карме. И я принялся вспоминать, много ли успел нагрешить за эти годы. А тем временем меня обступило множество мелких духов, и каждый предлагал проводить меня в лучший из миров. Я отгонял их и ждал, когда за мной придут слуги Господа Ямы. Но они все не появлялись, и тогда я решил действовать на свое усмотрение. Помолившись еще раз Джаганатхе, я устремился к ближайшему из верхних миров. Лететь оказалось неожиданно трудно, холодно и далеко, но я все летел и летел, ободряя себя тем, что теперь у меня впереди целая вечность, когда-нибудь да и долечу. Внезапно мой путь преградила огромная толпа вооруженных демонов. Самый крупный из них, рыжий монстр в железных доспехах, показался мне знакомым. Ну да, это был Бхимасена. Размахивая кнутом, он закричал: «Эй, куда разогнался? В райские миры захотел? А ну, брысь, голодным духом вдове приживала, там твое место!» Я сделал вид, что не узнал его, и ответил как можно более властно: «Уйди с моей дороги, демон! Не тебе решать, куда мне сейчас направляться. Если кто-то и вправе меня судить, то это только Яма, повелитель мертвых». «Судить тебя буду я!» — воскликнул демон. «Я твой отец, а ты мой непочтительный сын. Ты не кормил меня досыта, ты выгнал меня из дому, ты не давал мне видеться с внуками, так вот тебе, получай по заслугам». И он ударил меня кнутом. Да так, что я чуть вдребезги не разлетелся от боли. «Бхимасена, ты несправедлив ко мне!» — вскричал я, глотая слезы. «Ты забыл про мой пиндадан!» «Эту горстку риса?» — презрительно бросил разбойник. «Нет, сынок, этого было мало. Ты отлично знаешь, что должен был выполнить 4-дневный ритуал с посещением всех святынь и кормлением брахманов. Внук мой Акилеш, хвала ему и слава, сделал это для меня. И я стал тысяченачальником в армии Пхутишвары. Плевать мне на твою милостыню. Убирайся в ад!» И стая демонов погнала меня, как зайца, в сторону адских миров, зловеще мерцавших в темном пространстве под земным диском. Я все-таки ухитрился свернуть к земле и полетел, петляя над самой ее поверхностью. Но демоны от меня не отстали. Они рассыпались в цепь и, размахивая оружием, вытесняли меня с родной планеты. В поисках укрытия я залетел в какой-то лес, и там заметил тело, висевшее на дереве вниз головой. Я спрятался в этом теле. Демоны кинулись прочесывать лес, и вскоре меня учуяли. Но тело оказалось неуязвимым для их бичей и копий. Девадатта рассвирепел и заорал: «Вылезай немедленно, трусливый ублюдок! Не то я сам сейчас к тебе влезу и за уши тебя вытащу!» «И кто это ругается в моем лесу?» — послышался вдруг насмешливый голос, исходивший как будто от самой земли. Демоны почтительно расступились, и даже Бхимасена сунул свой кнут за пояс и поклонился низенькому толстому якше, который уверенно подошел к дереву и встал под висящим телом. «Привет, Бхута!» — сказал якша. «Тебя прислал сюда Бхутишвара?» «Нет, я сам прилетел», — запинаясь, ответил Бхимасена. «Ну так сам и улетай, пока я не рассердился», — велел ему якша. и бойцов своих забирай, впредь без божьего веления здесь не появляйся». Бхимасена пробормотал извинения, и все демоны разом покинули лес. А Якша сказал ободряюще: «Привет и тебе, пандит Джи. Я Сильварадж, хранитель этого леса. Назови мне свое имя и поведай, что привело тебя сюда». Я назвал ему свои имена и рассказал историю своей жизни. Она оказалась неожиданно длинной, но Якша выслушал ее от начала до конца с живейшим интересом. Он задавал мне вопросы, он комментировал ее, иногда смеялся в самых неожиданных местах, а вместе с ним смеялись и другие якши, которых к концу моего рассказа собралась уже большая толпа. Когда я закончил, они принялись шумно обсуждать услышанное и решать, что же делать со мной дальше. Наконец, Сильварадж вынес свой вердикт. Бхимасена проявил самоуправство. Он не должен был задерживать тебя и уж тем более загонять в ад. Но и райские миры пока что не для тебя. Полжизни ты накапливал заслуги, полжизни их растрачивал и ухитрился умереть именно в тот момент, когда твои грехи уравновесили заслуги. Теперь у тебя нулевая карма, и сам Яма не разберется, куда тебя послать. Лететь к нему на суд я не советую. Сложные задачи его раздражают, а в гневе он часто забывает о справедливости. По-моему, тебе вообще не стоит никуда лететь, пока твоя карма куда-нибудь не сдвинется. Оставайся в этом теле. В нем давно уже никто не живет. Его хозяин 8 лет назад ушел к Шиве, и с тех пор о нем ничего не слышно. И расскажи нам еще что-нибудь. Нам понравилось, как ты рассказываешь. Я рассказал еще одну историю, а потом еще и еще. И все последующие годы только этим и занимался. Тело оказалось теплым и удобным. Якши кормили меня и сами приносили мне истории, которые я им же потом и пересказывал, изменив до неузнаваемости. И я жил беспечно и не скучно. И жил бы так до сих пор, если бы не твой Виджай. Однажды утром этот злобный старикан пришел сюда, влез на ветку и попытался отвязать веревку. Я закричал, и тут же к дереву сбежались все якши, какие были в лесу. Явился я Сильварадж. «Привет, похититель трупов!» — крикнул он Виджаю. «Зачем тебе это тело?» «Не твое дело, леший!» — раздраженно ответил Виджай. «Это мое тело, я сделаю с ним все, что захочу». Сильварадж аккуратно снял старика с ветки. «Говоришь, оно твое?» – протянул он. «А сам-то ты кто такой будешь?» «Брось притворяться, Сильварадж», – ответил Виджай. «Ты отлично знаешь, кто я такой». «Теряюсь в догадках», – ответил Сильварадж. «А ты-то сам это знаешь?» Старик взглянул ему в глаза, и Сильварадж затрясло, как будто от лихорадки. Низким голосом, медленно и грозно, старик произнес: «Я Виджай, великий йогин, могуществом превзошедший всех, кто были до меня и будут после меня. Сами боги трепещут передо мной и умоляют не разрушать этот мир. Без малого 100 лет просидел я под этим деревом. Каждая тварь в этом лесу знает меня. Не шути надо мной, презренный карлик. Не то я...» Но тут прелестная якшиня, а женщины у них все как на подбор красавицы и умницы, подошла к Виджаю сзади и закрыла ему глаза ладошками. Сильварадж тут же перестал трястись, а вымогателя обступили 4 здоровенных якшей, каждый в 1.5 человеческих роста. Он оказался наглухо зажат между их животами. Сильварадж отдышался, сплюнул и сказал: «Нет, старик, ты не Виджай. Шри Виджай я хорошо знал и могу засвидетельствовать. Он не был хамом и не хвастал почем зря своим могуществом. Не мог человек так измениться за каких-то там 12 лет. Да ты внешне на него не похож, и голос у тебя другой. Эй, парни, возьмите этого самозванца и вынесите из моих владений. И ни под каким предлогом больше его сюда не пускайте». И вдруг все 4 якши разлетелись в стороны, как пух от дуновения ветра. Дерево мое затряслось, ветка затрещала. Но на старика накинули какую-то специальную сеть, которую он уже не мог порвать, как ни пытался. Его поволокли из леса,
Он упирался и кричал: «Я Виджай! Сильварадж, отдай мне мое тело, или я пришлю за ним Викрама Адитью!»
Ответом ему был дружный смех, не утихавший после того, как скандалиста утащили за пределы видимости. Не смеялся только Сильварадж. Когда все разошлись, он сказал мне: «К сожалению, это действительно Виджай. И он на самом деле раньше обитал в этом теле. Я узнал его, хоть он и сильно изменился. И если он не соврал насчет Викрама, тебе придется менять место жительства. С уджанскими царями у нас договор. Им позволено брать из этого леса все, кроме деревьев. Правда, делать это они должны молча. В противном случае они теряют право на свою добычу. Но это условие не такое уж трудное. Викрам вполне способен помолчать часок-другой». И опасения Сильвараджа подтвердились. Виджай все-таки нашел способ вовлечь тебя в это дело. Но и я, как видишь, нашел способ заставить тебя говорить. И раз за разом ты теряешь право выносить меня из леса. А рядом с нами все это время идут якши. Ты их не видишь и не слышишь. Но они здесь и ждут моего сигнала. Как только я скажу «я свободен», они подхватят меня и унесут обратно на дерево. А кстати, не слишком ли долго мы идем? Лес уже почти кончился, я досказал свою историю, значит, мне пора домой. Заговорил-то ты еще в самом начале, и я давным-давно...» Тут Викрам остановился, как вкопанный. «Погоди, Бетал», — воскликнул он. «Позволь задать тебе несколько вопросов». «Задавай, чего уж там», — согласился Бетал. «Только давай присядем, а то ведь за расспросами ты меня из лесу вынесешь. А там Виджай, а мне к нему никак нельзя». И Викрам усадил покойника под деревом и сам сел напротив. И якши тоже присели рядышком, невидные и неслышные, но готовые в любой момент вернуть Бетала на Тамаринт.
Дмитрий Гайдук специально для Indostan.ru. Музыка в первой части: Блютек, Диван, Кроме Стар, Коки, Киловатс, Телефон Тель-Авив. Во второй части: Мухта, The Fearsome Brave, Remote Access, LCD Sound System, Der E. Kreisel, Vibrasphere, Eva Pablo и Abacus.